Москва.
Москва FM 92.0.
Надо решить сейчас срочно, кто поедет на презентацию новой пластинки.
Я.
Кто хочет на премьеру?
Я.
Кем закроем поход в галерею?
Мной.
Кого послать?
Меня.
Ты кто такой?
Я Федор Баландин. Хочу везде.
Выходные данные с Федором Баландиным.
Актриса Анна Якунина сегодня у меня в гостях. Расспрошу о ее премьере в Ленкоме. В непремьерном спектакле «Все оплачено», но о сериале «Склифосовский» тоже вспомним. А также узнаем, кто не боится выходить к микрофону в баре с шутками о себе, и посмотрим документальное кино об оттепели. Выходные данные в эфире «Город. Просыпаемся».
Выходные данные с Федором Баландиным.
И мы отправляемся слушать стендап на стендап-шоу «Открытый микрофон». У нас на связи организатор как раз этого шоу Антон Кузьмичев. Антон, здравствуйте.
Да, добрый день.
Антон, открытый микрофон — такая очень опасная штука, потому что, с одной стороны, ты можешь вроде услышать каких-то новых комиков, а с другой стороны, это может быть так очень неловко и не смешно. Вот как же нам идти, с каким сердцем? С опаской или все-таки с радостью?
Все-таки с радостью, потому что у нас наши актеры, которые уже готовы к этому всему, они в нужный момент, если нужно, остановят человека, попросят зал проаплодировать, то есть все будет на высшем уровне.
А, то есть, секунду, есть люди, которые, не побоюсь этого слова, будут модерировать все, если вдруг новичок...
Естественно.
Да. Но здесь, кстати, надо объяснить, а что такое открытый микрофон для тех, кто по каким-то причинам еще не знает, что это? Давайте объясним.
Это, по сути, американская система, когда каждый человек, пришедший в бар, может просто выйти на сцену и рассказать какую-то свою историю. Будет она смешная, будет ли она грустная, это не важно. То есть человек просто делится своими мыслями. Ну, чаще всего, конечно, из этого, в принципе, и вырос стендап. То есть из этого началось само движение.
А вот удивительно, что вы говорите про какую-то грустную историю. Много ли выходит людей, которые готовы поделиться именно грустной историей?
Не то что грустные, более бы нейтральные были истории, то есть человек просто делился своими мыслями, какими-то интересами своими, то есть какими-то проблемами, кому-то это казалось смешно, кому-то нет, то есть человек просто делился тем, что у него накипело за последние там месяц внутри.
Но вот стендап — это все-таки такая технология, и ко мне приходили как раз на программу и Иван Абрамов, и ребята, которые стендап Циммермана, и они как раз говорили о том, что это технология, я даже читал несколько книг по этой теме, и понимаешь, что технология, она вполне такая приемлемая, это любой может ей воспользоваться. Вот у вас, ваши актеры учат тех людей, которые приходят, или же вот с чистого листа
не
шутят?
Люди приходят и делают это просто сами, то есть делятся именно просто своими мыслями, своими переживаниями, то есть своими какими-то смешными шутками, своими смешными моментами за последнее время. То есть люди, просто приходя в бар, могут предупредить нас на входе, что мы хотели бы вот выступить. И в момент, когда есть то самое свободное окно, люди поднимают руку, те, кто хотят, и ведущие просто выбирают случайного человека, и он проходит.
Но обычно много желающих выступить?
По-разному. Бывает совсем никого, и как будто сверчок мимо пролетел. А бывает 5-6 человек прям вот набирается.
Ну вот из этих 5-6 человек, есть ли те, ну, за кого становится как-то так неловко?
Нет, на самом деле таких случаев пока что не было. Все вполне адекватно реагировали, то есть загорается специальный свет, и люди предупреждены, что когда загорается этот свет, они должны просто поаплодировать человеку, и человек уходит.
А, то есть это если какое-то, ну, что-то нехорошее уже началось, да?
Да, если человек просто ушел в какие-то там политические проблемы, какую-то прям в грусть, может быть, какую-то совсем сильную. То есть...
А у вас, Антон, значит цензура. Про политику, ну, нельзя, про грусть тоже.
Про политику, наверное, совсем открыто не хотелось бы.
Ну, чтобы не политизировать, да. Ну, наверное.
Да, то есть это больше все-таки развлечение, чем обсуждение каких-то...
Хотя мы же слышали американских стендаперов, которые потрясающе, конечно, шутят на политические темы и очень так это остро делают. Антон, когда мы говорим про стендап, все-таки это такая штука откровенная, да, и люди, которые сидят, слушают в зале, они там смеются над твоими какими-то там сложностями, препятствиями жизненными. Как много девушек готовы выйти к микрофону и рассказать о себе?
А девушек микрофона из зала — это прям на самом деле редкость. То есть в лучшем случае это две, и то они так очень стеснительно, очень волнительно все. То есть...
Ну, то есть девушки редко выходят.
Выступают именно как стендап-комики, профессиональные девушки выступают. А вот выйти просто поделиться какими-то своими переживаниями — это очень, мне кажется, для девушек личное.
Антон, и давайте сразу уже скажем москвичам, нашим слушателям, которые уже решили, что да, я хочу пойти выйти к этому открытому микрофону, у меня есть пара шуток. Куда же идти и когда?
Идти 10 и 25 марта с 8 часов вечера. Джойс бар на Красном Октябре.
Угу. И вот там-то встретимся, послушаем чужие истории, да, и, может быть, даже расскажем свои. Спасибо большое. Антон Кузьмичев был у нас на связи, организатор стендап-шоу «Открытый микрофон». Но вот если вы не боитесь выйти, поделиться какими-то своими шутками, смело приходите на шоу «Открытый микрофон». Но, к счастью, там вот именно то, о чем рассказывал Антон, там, к счастью, вас ничего не полетит, а все достаточно нейтрально. Ну, а программа «Выходные данные» продолжится через мгновение.
«Выходные данные» с Федором Баландиным.
Программа «Выходные данные» продолжается, и сейчас мы отправляемся смотреть кино документальное. У нас на связи куратор кинопрограммы «Оттепель. Лицом к будущему» Майя Кузина. Майя, здравствуйте.
Добрый день.
Майя, ну вот сама кинопрограмма проходит в Центре документального кино. Сразу как-то наши мысли так направляются на кино документальное. А много москвичей сейчас готовы приходить и смотреть именно документальное, а не художественное кино?
Да, вы знаете, очень много людей приходит смотреть именно документальные фильмы, чему мы очень рады, потому что когда мы открывались практически 4 года назад, конечно, никто не представлял, как людей может интересовать, точнее, как такое большое количество людей может интересовать документальное кино, потому что некогда это был не самый популярный жанр все-таки среди нашей публики, но в том числе с появлением и больших фестивалей документального кино, и, собственно, на Центре документального кино интерес публики, конечно же, возрос. И сейчас у нас в ежедневном репертуаре обязательно представлено как минимум один или два, одна или две документальных картины, и жанр пользуется популярностью.
Ну вот интересно, Майя, вот те, кто, ну, как-то увлекается, изучает документальное кино, те помнят, например, там фильм «Легко ли быть молодым», который вышел в 80-е, то есть это такие социальные фильмы были больше. А потом вроде появились такие какие-то фильмы про путешествия, и всем так нравилось, как вот Кусто погружается куда-то на дно. А сейчас-то что можно назвать таким вот актуальным и, как это принято говорить, трендовым?
Вы знаете, на самом деле документальное кино как жанр активно развивается, и, в принципе, вы можете найти картины на любой вкус и на любую тематику. Есть кинокартины, посвященные каким-то известным персонажам, деятелям искусства, политике и так далее. Есть фильмы, посвященные науке, есть фильмы, посвященные искусству, что мы тоже, в общем-то, в рамках своей деятельности активно представляем и продвигаем. Например, у нас был даже целый проект с гаражом. Мы делали линейку, представляли линейку фильмов об искусстве и о самых известных мировых и российских художниках. И, в принципе, да, жанр действительно не стоит на месте, учитывая, какое количество фестивалей документального кино сейчас существует. И учитывая, что интерес режиссеров и со стороны игрового кино к документалистике возрастает, какой-то, наверное, отдельной темы выделить не представляется возможным. Все очень разнообразно, и это очень хорошо.
Ну вот вы сказали о фестивале, и давайте сразу перейдем вот к кинопрограмме, которая у вас скоро стартует, «Оттепель. Лицом к будущему». Про что? Ну, «Оттепель» сразу — это определенный период.
Да, все верно. Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что мы делаем этот проект совместно с Музеем Москвы и представляем программы документальных фильмов в рамках межмузейного сотрудничества четырех больших институций. Это Пушкинский музей, Музей Москвы, Третьяковская галерея и Парк Горького.
Ну, это как раз вот Алина Сапрыкин, директор Музея Москвы, приходила, как раз рассказывала именно в общем об этом проекте. Давайте сосредоточимся именно на кино. Что
это? Да, документальную программу мы делали совместно с Музеем Москвы. Простите, что повторюсь. И, в общем-то, куратором программы являюсь я и Максим Семенов, он как раз представитель Музея Москвы.
А что же мы там увидим? Какие ленты? Вот именно времен оттепели или...
Да, это картина времен оттепели, и мы поделили всю нашу программу на 4 блока, пытаясь охватить самые значимые события как в эпохе оттепели, так и непосредственно документалистики этого периода. И первый блок, в первом блоке мы представим ранние картины Герца Франка. Я думаю, что вам знакомо это имя.
Давайте слушателям напомним, да, чем он...
Один из ведущих документалистов советского периода, и он во многом был ответственен как раз-таки за создание вот этой эстетики оттепельного кинематографа, и в программе мы представим 3 его ранних картины.
А как бы вы описали вот эту эстетику саму? Оттепельное кино.
Я думаю, что важно сказать, что 60-е документальное кино приближается к человеку и, в общем-то, смотрит на все мировые и какие-то другие события именно с позиции простого человека.
Ага, но для многих же как раз оттепель в кино – это прежде всего Шпаликов, «Я шагаю по Москве» и другие фильмы. То есть это вот как раз такая какая-то романтика и какая-то такая радость и тепло.
Да, это радость, события. Обычной простой человеческой жизни с простыми проблемами, эмоциями и переживаниями. Это, в общем-то, то, что появилось как в 60-е, и что было отцензурировано предыдущие десятилетия какими-то партийной повесткой, пропагандистским дискурсом и так далее.
Но возможно, что сейчас как раз вот то романтическое, может быть, в чем-то наивное документальное кино оттепели, наверное, сейчас оно так по-особому будет звучать, как вам кажется?
Ну, я думаю, что конечно, оно будет звучать по-особому, и просто будет здорово познакомить как юных зрителей с эпохой оттепели, с которой они совершенно не знакомы.
А юных это какой
возраст? Мне кажется, свидетелем времени будет здорово напомнить вообще о том, что это была за прекрасная эпоха в их жизни.
Спасибо большое. Майя Кузина была у нас на связи. Куратор кинопрограммы «Оттепель. Лицом к будущему». Ну вот сама кинопрограмма стартует в Центре документального кино, и там вы можете посмотреть фильмы об этом удивительном периоде в нашей стране, как оттепель. Ну а программа «Выходные данные» продолжается.
«Выходные данные» с Федором Баландиным.
Я Федор Баландин. Хочу везде.
«Выходные данные» с Федором Баландиным.
Программа «Выходные данные» продолжается, и сегодня у меня в гостях актриса Анна Якунина. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, ну, все вас знают, конечно, по телеработам, да, главным образом в Склифосовской, да, это замечательно, но... У нас-то повод для встречи немножко другой. Это театр. Причем театр не просто, а театр Линком. Да и спектакль-то непростой. Мне кажется, вот 2 старожила там. Это «Юнона и Авось» и «Тупые» или «Все оплачено». Спектакль, который тоже уже идет многие годы. Но вы тут по случаю премьеры.
Удивительно, да?
Да.
Потрясающе. Нет, на самом деле это очень здорово. Действительно, спектакль уже на 13, получается, или 14.
В 4-м году выпустили, да.
Вообще, это немножко, знаете, такой он, как я даже не знаю, как это правильно назвать, все время говорю, боже мой, как какую-то премию получила, что ли. Потому что, ну, конечно, спектакль выпускала Инна Михайловна Чурикова, Олег Иванович Янковский, Александр Викторович Збруев, и по сей день играет.
Угу.
Вот, Инна Михайловна, так сказать, с недавнего времени так уж получилось, что она решила, что, видимо, в общем, достаточно ей, так сказать, как-то это делать. Это ее личное решение, абсолютно ее, так сказать, право. И поскольку спектакль пользуется такой популярностью, таким успехом, и такой замечательный материал, игровой. И, в общем, не было возможности сказать Инне Михайловне такой огромный спасибо за этот вообще подарок. Во-первых, играть то, что играла она. Для меня это как, знаете, маленький Оскар такой, знаешь, вручил, и ты так думаешь, ой, спасибо, 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 я попробую приблизиться. Вот, поэтому так получается, сейчас у нас новая редакция поколения, это будет...
Ну вот, кстати, про новую редакцию, Аня, одну секунду, чтобы нам не торопиться. Все оплачено, вот некоторые зрители, которые приходили и смотрели и с Инной Михайловной, а есть те, кто помнит, как играл и Олег Янковский в этой постановке, говорят, ну, вроде заявлена комедия, а как-то вот так, ну, смешно, но так вот ближе к драме все-таки.
Угу.
А насколько сейчас спектакль сильно поменяется? То есть это прямо уйдете в комедию или будете стараться как-то вот...
Я думаю, что это будет лирическая, грубо говоря, комедия, потому что и человеческая, и комедийной. Там будет место ей посмеяться обязательно. Я считаю, что она должна быть обязательно к легкой комедии. Вообще, это бульварная пьеса. Любая бульварная пьеса, она предполагает легкость.
Но вот тут сразу вопрос. А как же такая бульварная легкая пьеса сочетается с другими спектаклями Линкома, которые появились там за последние 2-3 года? Там же много такого провокационного, например, там от Константина Богомолова и от других режиссеров.
Ну, послушайте, ну, на то на театр, на то на площадка, чтобы была возможность разного. Понимаете, от панфлета до трагедии. Ну, почему же? Я вообще считаю, это здорово. Это должно... Что-то удерживается на сцене, правильно? Что-то уходит. Ну, так сложилось. Вот князь ушел с театральной нашей сцены. И, знаете, дальше князя, вот, например, сняли. Борис Годунов все идет, Богомоловский. А тут бульварная совершенно пьеса. Другая. Ну, во-первых, зрители разные, правильные. Вкусы разные, потребности разные. Поэтому это действительно бульвар, легкий бульвар. И, возможно, действительно очень часто спрашивают, ну что, на линкомовской сцене вроде бы бульвар. Все равно какой-то есть, да, вот шаблон, что линком –
это линком.
Ох-ох-ох. И что-то такое. Ну, вообще, я думаю, ответ один. Когда хорошо, может быть, все.
Ну, и, видимо, очень хорошо, раз идет с 2004 года, и плюс я посмотрел в афише, все выходные идет спектакль «Все оплачено».
Ну, во-первых, это прекрасная парочка-выручалочка, парочка-выручалочка, хорошая, да, оговорка. Он действительно немного населенный спектакль, он всегда может пойти на любую замену, на выручку той или иной ситуации в театре. Вот, поэтому он и пользуется успехом. Что касательно того, действительно, в какой жанр тут уходить. Мы, вводясь в этот спектакль, очень много смотрели диск. И я, и Дима Певцов, я не знаю, как, ну, и, наверное, и Аня Большова, и Андрей Соколов-то ввелся в этот спектакль
пара
первым.
Еще, да, да, да.
Да, теперь мы у нас, да, такие пары. Поэтому, когда мы все время смотрели диск с прекрасными нашими Олегом Ивановичем и Анной Михайловной, это очень тоже сложный момент, потому что ты смотришь, они у тебя перед глазами, и сидишь и думаешь, вот они, вот великие, наши любимые, великие, твои перед глазами. И очень сложно не уйти в повтор за ними, и очень непросто и поменять.
И кто же помогал-то? Потому что режиссер-то не Марк Анатольевич Захаров, который в любой момент войдет в зал и подскажет.
Да, нет, Марк Анатольевич не притрагивался к этой истории, поскольку это не его спектакль. Вот. В данном случае режиссер Эльма Нюганен, он далеко.
Да.
И режиссер спектакля, на самом деле, на текущее время назначен как бы Андрей Соколов. Сам он является режиссером, который занимается, так сказать, следит за спектаклем, вводит кого-то. Поэтому Андрей, конечно, помогал. Безусловно, помогал по вводу. Но вообще немножечко такое в хорошем смысле самовведение режиссерами это оказались Инна Михайловна и Олег Иванович. Вот. И Александр Викторович, поскольку он просто видел нас, так сказать, воочию вводящимися. А они, вследствие того, что мы все время их наблюдали на диске, явились теми самыми режиссерами, которые нас вводили, собственно. Вот так получилось.
Ань, ну вот вы сказали, что Андрей Соколов, он такой режиссер, который следит за спектаклем. Не все прослушатели знают вот эту театральную кухню. Потому что для многих представление как? Вот есть худрук, который... про стратегию театра, есть режиссер, который выпускает спектакль. А вот как же дальше живет спектакль, немногие знают. Вот как Андрей Соколов следит за спектаклем?
Ну, Андрей, поскольку исполняет все-таки главную роль, и поскольку он следит за спектаклем, очень просто. Он его знает от и до досконально. Он следит за правильностью, так сказать, его формы, содержания, чтобы ничто не отклонялось. Он должен знать технические моменты, он должен проводить репетиции, он должен проводить вводы, помогать. В общем, это достаточно такая техническая составляющая для сохранности спектакля.
Ну, а как сохранить спектакль, в котором заявлено по жанру комедия? И ты понимаешь, что вообще-то в комедии артисты должны как-то покуражиться, поимпровизировать.
Вот это мы и делаем. Так вот сейчас мы это и делаем.
А как же вот он вас удерживает в рамках, чтобы спектакль не развалился?
Ну, вот не знаю, смог ли удержать. Это вопрос к нему. Потому что, во-первых, мы, скорее всего, сейчас не знаем, как вообще будет спектакль трансформироваться от возможностей, когда мы будем даже меняться друг с другом состав. Ведь такое тоже, естественно, мы не всегда сможем четко играть вот так и так. Какие-то будут варьироваться и смены между парами. Вот, поэтому удержать это дело, в общем, как оно пойдет, все равно есть момент импровизации.
Но мне кажется,
и свободы.
Мы много обсудили вокруг спектакля, его истории об участниках. Самое главное, сама тема-то сюжет. Но мне кажется, тема такая, ну, может быть, там в 2004 году была актуальна, сейчас как-то вот к ней масса вопросов. Да? То есть вот одинокий человек, у которого есть много денег, и он решил себе купить обходить родственников и друзей.
Да, все очень просто. Все как бы элементарно. Но вообще любой бульвар, я вот могу сказать, что я вообще к бульвару отношусь очень скептически.
Угу. К бульварной там, литературе,
бульвар,
к
пьесам. Ну, бульвар я называю всегда пьесу. Это бульвар, это бульварная литература. Потому что в ней возможность сделать что-то только это артист. Потому что все достаточно примитивно. Просто одиночество, комедия, любовь, нелюбовь. Все легко, все легко. Поэтому если уходить в трагедию, бульварная история имеет шанс быть очень скучной.
Но все-таки история вот эта, мне кажется, если в 2004 году она была понятна, то сейчас ты не понимаешь, а зачем этот человек все устраивает? Ведь есть социальные сети, например. Там сразу надо сказать, что главный герой Александр, у него много денег, вот он решил обзавестись...
Нанимает
себе актрису Элеонору, да, которую как раз вы исполняете. Да. Еще там будет бомж, которого играет Александр Збруев. И еще там
молодая ветреная особа.
Особа, которую он тоже нанимает. И вот, получается, значит, актриса, она кто ему приходит, кем приходится?
Кто? Кому?
Ну вот, актриса, он ее в какой роли нанимает?
Жены.
Жена, соответственно, муж это друг.
И дочь.
И дочь это вот все. И дальше уже все настолько запутывается, все настолько заигрываются, что уже там ты не понимаешь.
Ты не понимаешь, где правда, где выдумка, где настоящее. И начинается такая, в общем-то, история поисков всех, возможно, себя, в поисках просто настоящих чувств. И замечательный, потрясающий, на самом деле, монолог в конце спектакля у Александра Викторовича Збруева, который, в общем-то, говорит обо всем этом спектакле. В итоге он решает такой очень, лирическую, настоящий момент этой пьесы, когда, вот, в общем, все очень просто, что человеческие чувства не продаются, их нельзя никуда не выкинуть, и уж как бы ты ни играл, что бы ты ни играл, всегда победят человеческие чувства. Поэтому она очень простая в итоге, эта история. Но что говорить именно о том, чтобы мне хотелось, чтобы это получилось? Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это, безусловно, во всяком случае, первый акт, мне бы очень хотелось, чтобы было людям смешно и весело. Правда. И чтобы от этого смешного, весело дошло до, ну, не то чтобы слезы, но то есть до очень щемящего чувства человеческого.
Но вот вы говорите про первую часть, чтобы было легко, и в целом, чтобы спектакль был легким таким, но 3 с лишним часа.
А мы уже подогнали своим...
Своей быстрой игрой искрометной.
Быстрой игрой. Мне кажется, да, чуть-чуть уже немножко двинули.
2,50?
Ну, за 3 сыграли бы.
За 3 сыграли бы. Но насколько люди сейчас готовы, вот легкие пьесы, я понимаю, там приходишь в РАМ, там «Берег утопий», 9 часов, и вот ты сидишь, или там еще постановки такие вот, когда тебе, а здесь же легкая история-то, 3 часа. Насколько готовы?
Я, честно скажу, я вообще не считаю, что спектакли сейчас должны, по большому счету, идти долго. Я вот так сама себя, называется, накрою. Но, в принципе, 3 часа для спектаклей сейчас это много. Именно сейчас, в наше время. Хотя, действительно, спектакли идут и по 5, вот, и всякие. Я не знаю, степень бывает, говорит, не скучно. И про «Берег утопии», кстати, я слышала очень хорошие отзывы.
Да.
Вот, поэтому вот тоже вопрос. Но они, по-моему, идут же перерывами.
Ну, в течение дня, но с перерывами, да.
Да, да. Поэтому в любом спектакле длинном, на мой взгляд, все равно есть какие-то длинноты, да, либо провалы, либо вот он неровно всегда идет. Ну, я не знаю, я в данном случае, я тоже, когда, возможно, смотрела, мне, как актрисе, которая вводилась, мне видны какие-то моменты, где надо это дело поджать.
Но вы сказали поэтому... Андрею Соколову, Андрюш, да, вот здесь мы подожмем.
Ох, Андрей бы меня сейчас не простил. Я пытаюсь идти за партнером.
Ага.
Ну, где-то, значит, я подгоню чуть-чуть побольше.
Но всегда же хочется своим коллегам сказать, послушай, ну, давай вот здесь лучше сделать так, наверное. Ну, понятно, Александру Збруеву сложно это сказать. Но там, например, когда смотришь Аню Большого или там тот же Дмитрий Певцов, да, но ведь хочется же им. Как вот взаимодействовать с партнером, если знаешь, что вот он может еще лучше?
Вы знаете, я не понимаю, когда артисты делают замечания друг другу. Я ужасно это не люблю. Не знаю, иногда так думаешь, что-то ты вот... А вот давай сделаем так. Ну, я лично это очень не люблю. Есть для этого партнерство, конечно. Когда в партнерстве ты просто скажешь, давай здесь так попробуем или так попробуем. Когда оба партнера на это идут, это, конечно, прекрасно. А делать замечания коллеги. Ну, я не понимаю, не люблю.
Ну, я не верю, что Александр Збруев не говорил: послушайте, ну мы когда задумывали спектакль, мы делали вообще-то вот так.
Это вообще, во-первых, немножечко разные вещи. Все-таки Александр Викторович, в данном случае, я должна ему сказать, так сказать, все дифирамбы и поклоны в этом смысле. И даже он, при том, когда мы выводился, так корректно, вы не представляете, позволял себе делать какие-то нам замечания, и даже не замечания. Это очень правильные направления.
И вот какое направление в итоге получил спектакль «Все оплачено» в Театре Ленком? Вот об этом мы расспросим актрису Анну Якунину после небольшой паузы. Ну и, естественно, про Склифосовского все-таки тоже спросим. После новостей вернемся.
Выходные данные с Федором Баландиным.
Москва-ФМ.
Москва-ФМ. Москва-ФМ. 92.0.
Я Федор Баландин. Хочу везде!
Выходные данные с Федором Баландиным.
Программа «Выходные данные» продолжается. И сегодня у меня в гостях актриса Анна Якунина и премьера «Все оплачено», которая идет, причем все эти выходные. Пожалуйста, выбирайте день, да, и приходите. Правда, не факт. Правильно я понимаю, что не факт, что попадут именно на вас. Могут и на Анну Большого.
Ну, нет, конечно, как-то могут попасть на разные составы. Для этого есть сайт театра, на нем всегда будет написано, кто сегодня играет. Вот в данном случае я приглашаю всех 9, 10, 11 и 12 марта на состав Якунина певцов. Вот 4 дня подряд мы будем играть таким составом.
Не ошибешься.
Тут не ошибешься. Идите, 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 если есть билет.
А если еще, кстати, тоже большой вопрос, есть ли билеты? Ань, ну вот некоторые критики, они говорят, что пьеса это такая черная комедия положения. Вы говорите, что все-таки это у вас получается больше такая лирическая комедия. Так чего же больше? Мы будем смеяться, плакать, думать или недоумевать?
Я бы хотела, чтобы смеялись и чуть-чуть сплакнули. Не, вот правда. Ну, потому что, что значит недоумевать там? Что, это все понятно,
почему недоумевать. Мне кажется, так много вопросов нам задают в театре последнее время, что ты зачастую недоумеваешь.
Константин Богомолов пусть задает. Мы будем немножечко давать зрителям отвечать и давать отдыхать. Да, поэтому нет. Я согласна больше, что это будет лирическая комедия.
Ань, ну, вас многие знают по Склифосовскому, да, как раз роль регистратора. Хотя
Ниночка.
Хотя очень смешно, где-то мне попалось, что вот в этом сезоне регистратор Ниночка, в этом сезоне жена, в этом бывшая жена, а в этом опять регистратор. Да, то есть вот такое вот распределение. Все же то, что вы делаете в театре, в Ленкоме, и в «Женитьбе Фигаро», и «Все оплачено», это же все-таки очень сильно отличается от того, что мы видим по телевизору в Склифосовском, по манере существования.
Ну, слава богу, послушайте, для меня, как для характерной артистки, это большое счастье, то, что мне сейчас, так сказать, за последние годы профессия, так сказать, подарила, потому что, ну, что говорить, некоторым вообще бывает так, что, да, не везет сыграть что-то разное, ты садишься на своего одного, так сказать, конька, и едешь на каких-то своих тоже штампах, что говорить, бывает, да, ты знаешь, иногда тебе предлагают роли, ты знаешь, что она, ну, она вот твоя, ну, да, понятно, ты ее, так сказать, сыграешь, а когда такой подарок, как «Все оплачено», это вообще даже говорить нечего. Да, это огромная роль, в общем-то, такая характерная героиня, можно так сказать. Это, понимаешь, это другой объем, это большая история актерская, это краски разные актерские. А кино мне вообще подарило просто какие-то подарки. Я даже не думала, что, возможно, у меня так сложится судьба в кино на самом деле. И если бы не было кино, может быть, сейчас, кстати, и театр так бы не пошел. Потому что у нас сейчас все взаимосвязано, правильно? Действительно, зритель смотрит нас по кино, потом он хочет увидеть нас на сцене. Это все сейчас достаточно понятно. Но и Склифосовский был такой сериал параллельно «Жемчуга», который у меня был вообще совершенно другой. Вот такую тварь, такую сложную совершенно женщину.
Но это разве не характерная
роль? И тут
роль?
Же, аж характерная. Ну так они какие, масштаб судьбы женской разный. Огромный вот масштаб. Поэтому очень многие мне... Я тоже читала очень смешные отзывы, когда шли «Жемчуга», где я играла эту Зинаиду, и параллельно шел Склифосовский, очень народ... Такая вера, в общем-то. Актрисе они пишут, ну все, Нина стала не та.
То есть вот они переключаются...
Они уже вот так ассоциируют меня. И вообще, очень многие ассоциируют именно с Ниной. Некоторые даже, мне кажется, не очень знают, что я Анна Никунина. А вот прям так и называют. Очень много там, ну, на сайте или где-то написано, вот пришли в театр, не ожидали увидеть нашу Ниночку. То есть я уже поняла, что очень многие меня вообще, ну, как-то в жизни и где-то мне подходят, если люди на улице говорят «Нина».
Но для актеров же это такая опасная история.
Очень опасная. Я как-то ее не испугалась, я вам честно скажу.
Но Склифосовский, может быть, не настолько, как вот правильно слово-то подобрать, не то чтобы...
Не ставит такое клеймо.
Да, уже совсем как там, например, какие-то комедийные сериалы, потому что, вот мне кажется, комедийным актрисам, после, вернее, комедийных сериалов зачастую сложно
очень
от
сложно.
Этого избавиться.
Нет, Склиф, конечно, к этому, какую тут комедию. Да, тут возьмем последний, крайний пятый сезон, там не до комедии у меня там... Трагедия вселенская, как Иван Карей.
Между прочим. Что касается Склифосовского, вот я помню, ходили какие-то истории, когда вышел сериал «Доктор Хаус». И многие тогда рассказывали, что вот врачи теперь ставят диагнозы по сериалу. Говорят, как ты поставил диагноз? А вот я услышал в «Докторе Хаусе», увидел, и вот, собственно говоря, поставил. Врачи к вам обращаются за помощью?
Нет, врачи к нам не обращаются за помощью. Я даже не уверена, на самом деле, что все врачи смотрят Склифосовский.
А почему?
Хотя
очень
многие...
много каких-то ошибок, накладок?
Ну, нет, мне вообще кажется, что врачи скептически относятся к сериалам про врачей. Ну, у меня есть такое мнение, но не то, что, так сказать, в глобальном. Ну, во-первых, они заняты делом. Я вот, когда там у меня бабушка, господи, не дай бог, попала там в Склифосовский, я, так сказать, четко отследила эту историю. И, конечно, они видят многие, но многие, вот хирурги, они даже не смотрят телевизор. Они уходят из больницы в 10 вечера, в лучшем случае. И поэтому они, когда им говоришь кино, они говорят, какое кино? О чем говорить? Это у вас там кино, а у нас здесь жизнь. И поэтому все, конечно, по-другому. Но, знаете, Склиф, вот ведь про сериал много, про медицину много сериалов.
И наших, и не только.
И не наших, и не только. И вообще огромное количество. И
кстати,
популярных.
Помимо Склифосовского, вы же еще снимались «Личная жизнь».
Ой, это
доктор...
да. Тоже медицина врача. За мной ходит. Ходит просто за мной медицина.
Ну, это как Максим Аверин говорит, что мое амплуа бюджетники.
Да.
То здесь получается медицина.
У меня прям что-то с медициной сложилось. В семье говорят, что это правильно, что я дома всех лечу. Поэтому у меня, видимо, острая нехватка. Вот. Но поэтому я... Трудно, я когда задумываюсь, в чем успех Склифа. Я так нескромно скажу, конечно, он в актерской команде во многом успех, потому что и сюжеты во многом медицинские похожи в сериалах. И бог его знает, кто, как нужно удержать, так сказать, зрительскую аудиторию в том или ином сериале, чтобы он стал таким популярным. Я сама, когда смотрю просто «Склиф» со стороны, мне очень нравится то, что сделала актерская команда. Здесь каждый так друг друга слышит, и какой-то такой язык найден свой, язык, настоящий очень. Настоящий, знаете, такой не сценарный, не текстовой, а очень живой, очень правильный. Поэтому что-то здесь, какая-то такая тайна получилась, возможно, которую мы сами для себя, кроме как вот, что друг с другом нашли вот этот язык, другой тайны-то, собственно,
а язык,
нет.
То есть имеется в виду, что вы текст сами прописываете, по ходу, он как-то придумывает во время
во многом. Именно вот отклоняемся от, так сказать, написанных строк. Не то, что глобально от чего-то, порой глобально, и там, например, Максим бывает часто не согласен вот прям конкретно с концепцией, меняет там в корне даже какие-то повороты.
Но здесь же есть серьезная опасность, потому что сериал — это такая махина, такой большой ландшафт, что если ты поменяешь какой-то нюанс, какое-то слово, тебе потом придется это отрабатывать спустя 12 серий.
Да, безусловно.
Как же тогда бедные сценаристы это реагируют на замечание Макса.
Мне кажется, мы с ними срослись. Мы с ними, и они уже пишут, исходя из наших персонажей. Тоже они уже, зная нас, все-таки пишут нам дальше. Зная уже каждого из нас персонажей. И мы уже так существуем, видимо, и так плывем по течению, что порой кажется, что мы уже не персонажи, а мы сами живем.
Как, собственно
поступаем,
говоря,
поступаем, как люди.
Как в спектакле все оплачено, когда
вот
все
примерно,
запутались.
Вот примерно, вот да. Уже не понимаешь, куда ты, в роль ли ты вошел или в жизнь. А это, кстати, очень интересно. Это очень здорово.
Но интересно вот еще как, какой момент интересен. То есть сценаристы, они присутствуют на съемочной площадке?
Нет.
То есть они отслеживают? нет?
Нет, конечно. На съемочной площадке сценаристы не присутствуют. Хотя это, наверное, не возбраняется никак, uh-huh. никаким образом. Я думаю, что они отсматривают материал.
Uh-huh.
Если они глобально с чем-то, наверное, не согласны, они имеют полное право заявить об этом. Ну, судя по тому, что 5 сезонов мы в дружной схватке со сценаристами живем, значит, друг друга это устраивает.
Но как может актер в какой-то момент остановиться? Потому что ты замечательно, когда играешь там в каком-то сериале много-много лет, но вот тот же Максим Аверин, наш общий друг, он в какой-то момент, я так понимаю, остановился с глухарем для того, чтобы идти дальше. А вот как артисту найти в себе силы и понимание, что пора с этим завязывать?
Ну, вообще сложно.
Да.
Очень трудно, потому что, ну, конечно, по-хорошему, это абсолютно личное дело бывает, и так, что, не знаю, миллионы лет играют один сериал и нормально себя чувствуют.
Угу.
Вот у Максима возникла такая... Мне кажется, он правильно поступил. Может быть, его в глухаре, так сказать, иссякло его. Угу. Это вообще желание, может быть, к персонажу, знаешь, вот вообще уже, ну, все, так сказать, понятно стало. А тут такой в Склифе больше возможностей у него вообще актерской и для артиста, как жизни человеческой. С ним постоянно там происходит жизнь человека. Вообще, она гораздо ему интереснее, на самом деле, чем глухарь.
Но если вернемся к сериалам. Аня, вот вы снимаете сериалы, то есть прямо в центре процесса, а что-то смотрите? Наша, зарубежная, потому что сериалы сейчас прямо вот в топе.
Да, смотри, я не прямо, мне просто нет столько сидеть и смотреть, но я, во-первых, не сильный этот интернетчик, и очень мега, скачайте. То у меня вопрос «скачайте» вызывает уже вопрос, как это делается. Да, поэтому нет, я смотрю.
И что удалось посмотреть?
Ну, сейчас я, честно говоря, посмотрела «Молодого папу».
И потому как?
Что мне постоянно... Вы знаете, мне безумно это понравилось.
Чем же?
Просто безумно. И многие говорят, тебе не скучно? Мне... Я маме стала показывать. Моей маме стало скучно.
Угу.
Вот. И... А мне, вы знаете, масштабом. Какой масштаб? Вот именно как раз от текстового, сценарного. У меня просто... Я его даже, наверное, второй раз смотреть. Потому что степень монологов и диалогов, что это сериал... Ну уж не говоря о масштабе, что это декорации, там все это выстроено. Тут даже я про философию говорит, так сказать, нечего. Сколько
то есть
там
вы так
всего...
обращаете внимание на технологию скорее, производство?
Я здесь больше обратил, наверное, не на технологию, ты знаешь, а на текстовую составляющую этого сценария. Я думаю, боже мой, какой же масштаб каждого продуманного слова. Это просто какая-то ведь ну, книга огромная, своя, написанная совершенно скептизма там, и философии. Это, я в восторге от Джуда Лоу. Ну, мне безумно это дело.
Ну вот интересно, Аня, вот часто российские артисты там смотрят куда-то в Голливуд, еще в куда-то вот в сторону Британии, в Европу, а на Европу смотрят, а не всегда получается там поработать. Вот у вас есть какая-то мечта? Вы бы смотрели там сериал какой-то, сказали, да, вот, не знаю, там, «Игра престолов». Вот там бы я вам, ребята, показала.
Да я бы везде с удовольствием развернулась. А в чем нет? И в «Игре престолов» тоже. И вообще, когда я смотрю голливудские все эти, так сказать, дела, я сейчас скажу, для меня это есть какой-то момент, что мне безумно нравится, как они строят большие роли.
Это
вот
что
даже
значит?
Когда я смотрю... Ну вот, вот про что я говорю. Нехватка артиста. У нас не всегда хватает в сериалах вот этого вот ставку на актерскую работу.
Угу.
Понимаешь, что я имею в виду? Вот как Мэрил Стрип или вот когда они получают эти Оскары за эти роли, масштаб роли. Вот я еще посмотрела «Девушка из Дании», такой британский. Да, вот этот артист, вот, я даже каждый раз пытаюсь запомнить фамилию его. Ужасно. Уже два раза смотрю, никак, потому что он британский артист, для меня новый, открытый. Я все время думаю, как они роли выбирают для артиста. То есть это вот, ну, непроходные роли все. Вот они так выпукло это делают.
И я уверен, что выпуклую роль мы увидим в эти выходные. На подмостках театра «Линкольн», да, в спектакле «Все оплачено». Анна Якунина, моя сегодняшняя гостья. Все выходные
с вами.
Выходные данные с Федором Баландиным. ФМ. «Выходные данные» с Федором Баландиным.
Программа «Выходные данные» продолжается. И сегодня у меня в гостях Екатерина Мосина, заместитель директора книжного магазина «Москва».
Что читать?
Что читать в эти выходные? И, по крайней мере, что прийти в магазин и купить? Итак.
Ну, я бы все-таки начала с книги, которая заставляет нас разгадывать загадку. Потому что появилась в этом году, вот в самом конце 2016 года, вышла первая часть тетралогии знаменитой итальянской писательницы Элены Ферранте, которая уже завоевала весь мир, издана миллионными тиражами. У нас вот она только появилась, а сейчас вышел второй том этой тетралогии, который называется «История нового имени». Вся тетралогия называется «Моя гениальная подруга». Загадка заключается в следующем, что никто в мире окончательно не знает, кто скрывается под именем Элены Ферранте. Полагают, что это одна из известных переводчиц итальянских Роя. Есть подозрение, что в этом проекте участвует ее муж, но, тем не менее, окончательного ответа нет. Я очень советую этот роман, две части которого уже вышли, как я говорю. Вот сейчас только что появилась вторая часть. Это история двух подруг, которая продолжается целую жизнь. Там есть и очень интересный неаполитанский колорит. Они девушки. Начинается эта история в конце 50-х годов в Неаполе, где они растут в бедном квартале, а дальше развивается очень интересно. И проходит их и дружба очень крепкая, и соперничество через всю жизнь. И кроме того, как я предполагаю, там еще разовьется какой-то детективный сюжет. Потому что вот там все время есть такое, как в хорошей книге, какой-то элемент тревоги, который тебя все время заставляет, что же дальше будет. Вот сейчас что-то должно случиться.
Но поэтому... это все-таки история больше для женщины, я так понимаю.
Я бы не сказала. Вы знаете, она все-таки очень такая с интересным бытом, с такой. Это не женское чтение чисто. Вот чисто женская книга, о которой я скажу, это Аньес Мартен Люган, которую наши читательницы хорошо знают по классному названию первой книги «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе», которая, собственно говоря, создала ей мировую судьбу этой книги. Вот сейчас вышла еще очередная ее книга, которая называет «Извини, меня ждут». Это роман о любви, об интересной женщине. И вот это как раз, я думаю, что те, кто хотят отвлечься с хорошим женским чтением, это как раз книга для них.
Но некоторые читательницы говорят о том, что вот они выбирают книгу, им важно, чтобы в конце все поженились. И здесь все женятся?
Ну, вы знаете,
или вы не будете раскрывать?
Я не буду. Вы знаете, я сюжет книги спойлерством стараюсь не заниматься. Во-первых, потому что хорошую книжку рассказать трудно. А плохую чего рассказывать, сами прочитают. Вот. Хотя я старалась вам подобрать интересные книги. Ну и уж если мы заговорили о женщинах, но это не совсем тоже такое чисто женское чтение. Это биография. Называется она «Очень опасная женщина». Это книга о женщине, которая была не только опасной, но и невероятно соблазнительной. Амуре Будберг Закревской Бенкендорф, который мы немного знаем по роману Нины Берберовой «Железная женщина». Но здесь это чистая биография. Это женщина, которая русская аристократка, любовница Максима Горького и Герберта Уэллса, двух классиков мировой литературы, ну а заодно и английского резидента разведки Локарта, которая, вероятно, была шпионкой двухсторонней и России, и Великобритании. И вот это ее биография первая реальная, где много неизданных писем, фактов и так далее. Так что я думаю, что это будет читаться с большим интересом.
А кто автор? Или же это исключительно письма?
Нет, знаете, к сожалению, вот сейчас автора вам не назову, не записала. «Очень опасная женщина».
Но это не художественная
литература. Это биография.
Но насколько сейчас, в принципе, востребованы биографии? очень. Потому что это такое специфическое
Нет,
чтение.
Нет, это очень востребованный жанр, и я бы даже вам сказала, что еще 10 лет назад этот жанр был востребован только, ну, такой аудиторией постарше, скажем так, за 35, за 40 и далее. Сейчас совершенно другая история, потому что любовь к этому жанру развили глянцевые журналы, которые посвящены как караван истории, биография, истории, отдельным биографиям. И зачастую людям хочется прочитать после краткой истории еще и
более глубокий труд.
Поэтому это увлечение чтением биографии, оно захватило и более молодую аудиторию. Ну, скажем, там уже после 25, вот там все-таки это те, кто читает вот эти журналы, скажем, слушает и смотрит передачи. Кстати говоря, у нас нас к этому подталкивает интернет, он нам все время какие-то биографические подкидывает факты, когда мы Яндекс открываем. Да, значит, что-то интересное. Встретил фамилию интересную. А кто это такой? Вот сейчас вышла, кстати говоря, биография тоже новой Дианы Китон, знаменитой американской актрисы. Мы ее, может быть, не очень хорошо знаем, но, тем не менее, знаменитейшая актриса голливудская. И вот сейчас есть ее биография еще.
Екатерина, вот интересно, вы в первой части рассказывали про мужские, скажем так, книги, сейчас перешли к более широкому спектру, но почему-то у вас в списках нету скандинавских детективов, которые
вот
были...
Мы еще не дошли.
А то я уж испугался, неужели все, мода прошла уже, волна проскочила.
Нет, ну как же, я обязательно приготовила вам скандинавский детектив. Ханс Русенфельд. Называется, это триллер, называется «Ученик». И имя для нас неизвестное, но мы знаем этого человека по его творчеству. Это один из создателей скандинавского сериала «Мост».
Так,
ну, сериал
такой
знает...
неприятный сериал.
Ну, не знаю, мне нравится.
Не, ну, он хороший, но как-то по ощущениям, мне кажется, он такой.
Ну, он был крайне успешным, поскольку вы знаете, что вышла сначала американская версия «Моста», потом французская версия «Моста». Вот Ханс Русенфельд один из создателей этого сценария, этого фильма, и это его литературный опыт. Мне кажется, что триллер интересный. Кроме этого...
Но это, скажите, пожалуйста, вот самое главное, это как-то продолжает традицию юнона Несбио Стига Ларсона или где-то это в другой стране?
Нет, это все-таки это, потому что это эта часть, и, потому что скандинавский детектив он, и триллер, они имеют, конечно, свою специфику, вот как француз говорит, келькишос, вот эта атмосфера немножко такого мрачноватая.
Да, холодноватая.
Холодноватая, их чувство снега. И кроме этого, конечно, определенная жесткость и жестокость, я бы даже сказала, все-таки.
Причем вот жестокость, я не побоюсь этого слова, на пустом месте,
да,
потому что
да,
у них-то
да.
все хорошо вроде как в стране.
Ну вот, тем не менее, триллеры кровавые, не все любят Несбё из-за этого, скажем, и многие там дамы предпочитают всегда, нет-нет, английский детектив, чтобы поменьше крови было.
Но, тем не менее, говорят же, что вот этот вот конкурс, эта награда, премия «Золотой клинок» специально ввели даже номинацию на иностранном языке, потому что скандинавы стали получать главный приз.
Да,
и
да,
англичане
да,
как
да.
раз напряглись, сказали, ребята, минуточка.
Да, 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 да. Поэтому, конечно, нет, скандинавскому детективу продолжают читатели интересоваться, и книги выходят. Поэтому вот новиночка это...
Как раз «Ученик».
Да, «Ученик». Ну, и мы говорили, вот заговорили о теме шпионажа. Ну, у нас было... женская фигура. Ага. А сейчас я хочу рассказать о человеке, который тоже крайне интересен. Книга, которую, мне кажется, будут читать, ну, может быть, здесь скорее мужчины с интересом, называется «Англичанин Сталина. Несколько жизней Гая Бёрджесса». Гай Бёрджесс – один из крупнейших разведчиков 20 века, входивший в знаменитую кембриджскую четверку, где был Ким Филби, такой знаменитый наш наш разведчик тоже, которые работали на Советский Союз. Это все выходцы из достаточно аристократических английских семей. Угу. И вот эта биография, она показывает, во-первых, ту атмосферу, в которой воспитывались эти люди. Это Кембридж, это Оксфорд, это Итон. Кстати говоря, страшноватая атмосфера. Вот. Ну, и личную жизнь Гая Бёрджесса, он был такой... с одной стороны дэнди, с другой стороны описывается как человек неопрятный, с неординарной ориентацией. И, короче говоря, человек необычной судьбы.
Который работал как раз на Советский Союз.
На Советский Союз. И, в общем, достаточно трагической судьбы, в отличие от Кима Филби, который вернулся, приехал в Советский Союз, нашел здесь вторую судьбу и так далее. Бёрджесса мы тоже смогли вывести, но его судьба не так... была хороша. В общем, недолго он здесь прожил. Поэтому книга очень интересная для этой книги и об Англии, и о вот, соперничестве великих держав, и о шпионаже. С удовольствием прочитают. Ну, для более молодого поколения Евгений Гришковец. «Лето-лето и другие времена года». Очередная вот такая дневниковая книга Евгения Гришковца.
То есть в его как раз
в его стиле. Да, да, да. Он в этом году юбиляр, но вот выходит у него книга, и вышла, вернее, и ее тоже можно уже приобрести у нас в магазине.
Но это тоже такие настроенческие произведения его.
Да, 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 да.
Ну и в завершении давайте мы уже подведем итоги, потому что такой большой список, а во времени мы, к сожалению, ограничены, хотя говорил бы с вами и говорил. Итак, Екатерина, значит, у нас получается Елена Ферранте с ее серией «Моя гениальная подруга», и уже вышло две книги. Да, еще у нас Аньес Мартен Люган, извини.